Радиостанция «Говорит Москва», воскресенье, 24 апреля. Бонджорно, бомбини, йо соно, йо ново маэстро. Екатерина Родина, доброе утро.
Доброе утро, Юрий Будкин.
На самом деле, я, конечно, не учитель, и не каждый из собравшихся сегодня у радиоприемника бомбина. Ну, то есть есть более взрослые люди.
Объясни твою подачу, что это было.
Весело же, ну хорошо же, ну весна же. В конце концов, праздник.
Да,
московская
утром...
весна началась позавчера.
Угу.
Ну да. То есть, во всяком случае, на уровне вот этих всяких штучек, которые стоят на улице, московская весна началась позавчера. Ну, а что касается погоды, я не знаю, судя по тому, как развивается сегодняшний день, будем надеяться, что хотя бы сегодня будет нормальная весна.
Ну как нормальная? Плюс 14?
Плюс 14, это уже
завтра
больше
плюс
похоже.
Плюс 16 дождь, но сегодня утром я проснулась, солнце светит, а я замерзла. Думаю, что такое? Смотрю на градусник, минус 2. Ты представляешь, я аж чуть не поперхнулась.
Ночью, правда, холодно. Алексей Сергеевич минус. Напоминает, сегодня вербное воскресенье. Сегодня Международный день солидарности молодежи и сегодня Всемирный день породненных городов. Катя, у тебя какой город породненный?
Это что за термин?
Я понял. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Ну и можно писать через сайт, можно писать через Твиттер, можно писать через Телеграм. Ура, пишет Андрей. Я не знаю, как это комментировать. У меня, кстати, забавно, но у меня почему-то нет смс-сообщений и ленты Твиттера. Где же ты, лента? А у тебя есть, да?
Все, у меня есть. Андрей, наш слушатель уже кричит ура.
Нету. Сейчас мы будем пытаться перегружать, наверное, телефон для того, чтобы видеть ваши смс-сообщения. Потому что после... У тебя есть, конечно,
нет,
оно...
Нет, оно вчерашнее.
Конечно, оно... Вот теперь все хорошо. Теперь и у меня, и у Кати нет сообщений. Вот теперь совсем другое дело. Я чувствую... Вот луноходу надо как-то ответить. Я не знаю. Ты вот как бы ответила луноходу?
Он
через Твиттер пишет: «Мою окна, я молодец?»
Да.
Да.
Безусловно.
Луноход молодец. Человек моет окна в воскресенье с утра. Мы все завидуем. Потому что, ну, вот ты бы могла с утра, вот если бы не на работу.
Да, могла бы. Я бы этим
вот прямо
занималась.
В 9 утра занималась... Ну что ты, я тебе...
Что бы, я спала, что ли?
Я должен,
уже весна,
я должен менять взгляды на Екатерину
начала.
Родину с этой минуты, буквально с этой минуты. Нам нужны байкеры. Прямо сейчас нам нужны байкеры. 7373...
Что это было с вопросом?
94,8, код города 495. Если вы байкер. Вчера в Москве колонна байкеров двигалась по внешней стороне третьего транспортного кольца в сторону Хорошовского шоссе. Часть мотоциклистов была в светоотражающих, я цитирую, по радиостанции «Говорит Москва». Ну а по какой еще радиостанции можно цитировать? Часть мотоциклистов была в светоотражающих жилетах. Люди останавливались у съездах с третьего кольца. По большому счету мешали другим. Но вот если верить свидетелям, которые вчера дозванивались, писали об этом, мы бы хотели понять, что это было. 7373948. Телефон прямого эфира, если вы байкер. 495-й код. Кто-то должен объяснить аудитории, что это происходило. Портал фиксировал затор там, где ехали мотоциклисты. Теперь реально получается, что на съездах, так как они, по сути, ехали колонной, они мешали ехать автомобилям. Мотоциклисты. И это выглядело как-то немножко странно.
Ну что говорить, там образовались пробки. Выглядело это странно, потому что не каждый день увидишь сотни байкеров, которых больше на данный момент на каком-то участке, чем автомобилей. Но говорят, что это мотосезон. Открыли мотоциклисты, это был пробег от Воробьёва гор до парка Сокольники, но при этом он как-то мешал автолюбителям.
7373948, слушаем вас. Доброе утро.
Алло, доброе утро, Олег, меня зовут, да, я байкер, и вчера участвовал в этом пробеге.
Что это было?
Это открытие мотосезона 2016.
Ну, то есть, смотрите, вот, допустим, мы с Катей и с другими автомобилистами, к примеру, если бы мы были автомобилистами, мы бы тоже могли взять и открыть сезон, перекрыв третье транспортное кольцо.
Запросто.
Нет,
если будет согласовано с властями.
То есть
у нас было
вот
сопровождение мотобас, то есть ГАИ были в курсе, все были в курсе. Вы просто представьте, если бы эта колонна была вместе с машинами, это был бы мордобой, и чего дальше?
Все было согласовано, так как мы, ну мы почему вопросы задаем, мы же не видели автомобилей полицейских, а вы говорите, так их и не было, потому что были мотоциклы полицейские.
Да, мотобат в начале колонны был, и в Сокольниках уже и машинки сопровождали и переклевали.
Ну как, вам все понравилось, и главное, как это все, вот что это у вас значит, вы просто проехали и все, сезон открыт, или что-то потом в Сокольниках было?
В Сокольниках дальше был небольшой фестиваль, выставка ретро-машинки, ретро-мотоцикла, кастомы.
А как, ну вот вы говорите, был небольшой фестиваль. Мотоциклисты, как они фестивалят обычно? Опишите.
Гуляют, смотрят, кушают, концерт небольшой. Никаких пьянок, ничего этого не было. Все было крайне организовано.
А концерт кто для мотоциклистов пел? Сами?
Естественно. Все сами собирали.
Ну, слушайте,
это была организация «Мото-Москва». «Мото-Москва» все это организовала.
Да, да ладно, как, неважно, как организация называлась. Вы просто из вас как клещами слова приходится вытаскивать. Нет, ну вы объясните. Чуть лучше хотелось бы знать мотоциклистов. Ну вот вы собираетесь, сами поете. А чего поете тогда? Что это за песни?
Вы знаете, я не присутствовал на концерте, мы проехали колонны, и, в принципе, я уехал. Все.
А, понятно. Спасибо. Теперь нам нужны, значит, байкеры, которые были в Сокольниках.
Поющие байкеры?
Ну, конечно.
И слушающие.
Ну, вот, а как ты думаешь, то есть, «Милое мое солнышко лесное» или что-то такое хардовое совершенно?
Ну, там...
Как ты думаешь? Что поют в свободное время мотобайкеры?
Не знаю, ты такой вопрос задаешь. Я хорошо себе представляю выставку. Хорошо себе представляю людей, которые туда приезжают.
Нет, посидеть
на мотоциклах.
Конечно.
Я представляю, как это может быть в Сокольниках, как это было вчера, и что там делали мотоциклисты. Не очень представляю, почему не предупредили, или были предупреждения, почему не все автомобилисты знали.
Значит, об этом. Да, действительно, вроде как согласовали, но не предупреждали. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей, Москва.
Да.
Я хотел сказать, блин, как во мне, газом еду сейчас. Сказать, а в чем проблема? Ну, проехали.
Да уже никакой проблемы. Мы теперь пытаемся понять, что поют байкеры в Сокольниках.
А, не, это поют, это вы уже все потом сказали. Я имею в виду, ну, собрались все мирно, чинно. И дай бог, чтобы они хорошо... Я думаю, что там им лекцию прочитали, как себя хорошо вести на дорогах. Просто вот, я думаю, вот это вот.
Не понял.
Чтобы они не хамили и все прочее.
Ну, они, видите, когда...
Лекция, чтобы они себя вели хорошо. Вот это точно я помню.
Когда они организованы.
Они расселись прям в рядки. И вот слушали, прям молодцы такие мужики взрослые с тетками.
Да, понятно, спасибо. Значит, байкеры любят арию, пишет фанатка. Моя фанатка.
Она так и подписывается.
Признается, да, это правда.
А вот смотри, есть еще негативное сообщение. Андрей пишет, что привлечь этих байкеров надо к ответственности.
Нет, а
за
что вы будете?
Действия,
если все согласовано, если там был, соответственно, полицейский на мотоциклах. Не, за что привлекать к ответственности? 371
вообще это возмущает, как так, что полиция сопровождает байкеров, приплыли, позор якобы таким байкерам.
Тут наоборот, то есть 371 позорит байкеров.
В смысле, байкеры должны сопровождать полицию?
Нет, получается, что байкеры не могут допустить, чтобы еще их полицейские сопровождали. Но вообще-то это в городе, в большом. Без этого нельзя. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, мы выяснили, что байкеры вчера были организованы, что ехали они, предупреждали, но нас не предупреждали, автомобилистов, получается. Для автомобилистов это было неожиданностью. Но ладно бы сказали с утра, сегодня байкеры поедут, поэтому будут сложности при съезде. Но нет, таких предупреждений мы не слышали. Теперь они доехали до Сокольников, и там был праздник.
Да,
байкерский праздник, выставка. И пели песни, был концерт небольшой. Мы решили узнать, что за то, что перекрыли третье транспортное кольцо. Андрей, не они, получается, тогда перекрыли. Если это было согласовано, значит, это перекрывали сотрудники ГИБДД. Так вот, зачем в самом городе? То есть, вот смотрите, кто-то из наших слушателей...
Есть недовольные. Есть люди, которые выехали на автомобиле, и они не понимают, почему нужно стоять в пробке в выходной день, хотя такой пробки, наверное, время не закладывали, просто не знают, что есть мотопробег.
Ну, на самом деле, уж если тогда мы говорим об этом, действительно, либо надо предупреждать о подобного рода перекрытиях.
Ну вот накануне была информация, что велопробег в центре, не мото. Потом, что пасхальное мероприятие, но я, честно говоря, не видела именно информации. Нет. О мотопробеге. Но,
вот именно, даже велопробег, нам говорят, вот
там
будут сложности.
Детей.
Здесь были такие, получается, не было. Зачем в самом городе, это пишет человек, который совершенно не представился. 7373948, нам надо закрыть эту тему, поэтому нам нужен байкер. Нам нужен байкер, который расскажет, чего поют байкеры, когда собираются в Сокольниках. Небольшой концерт. Вот это что за музыка? авторская песня, группа «Ария», почему-то кто-то вспомнил группу «Ария», или что-то потяжелее, 7373948, телефон прямого эфира. Мотохулиганы поддержали Крым наш, теперь им все можно, это кавалерия, сами знаете кого, пишет 276-й.
Смотри, какое отношение вот среди наших слушателей, какое-то негативное преобладает.
Нет, на самом деле, понятно, что байкеров меньшинство, а большинство всегда к меньшинству относится вот примерно так. Ну что, они там ездят, понимаете, воняют, потом шумят, перекрывают третье транспортное кольцо, а что это... Кто это им дал такое право? Никто им не давал. Вот все и недовольны.
Но после вчерашнего дня, Юра, важно одно, что теперь мотосезон официально открыт, а это значит, мотоциклистов действительно будет больше вокруг тебя, если ты едешь по дороге. И всем нужно быть осторожным.
Да, действительно. Ну, не получается. Давайте вот одну попытку еще сделаем.
Что, байкер? Поющий байкер?
Поющий байкер, да, доброе утро.
Алло, алло, да. Юрий, доброе утро. Это Андрей из Бирюлева. Да. Всем привет из Бирюлева, товарная. Что поют байкеры? Байкеры, по-моему, часто поют «Владимирский централ». Вот я в последнее время замечал, вот они, вот им нравится эта песня.
А как, а где вы их замечаете? Где вы обычно находите поющих байкеров?
Ну, в интернете. Он,
а, понятно. Поющие байкеры у нас только в интернете, спасибо. Нет, ни в какую пробку я не попадал. Эд из Ярославля пишет, больно вы злые на них, поэтому, наверное, сами в пробку попали. Нет, не попадал в пробку.
Абсолютно.
Я слушал новости, Лазу позовут на концерт, спрашивает Сергей Филиппов. А вот интересно, кстати, а байкеры слушают Лазу?
Не знаю.
А Лаза это байкер, а сам Лаза. Вот представляешь, интересно было бы, если бы Лаза был байкер. Лоза такой едет где-нибудь, к примеру, по Горьковке. Вещь. Я прямо себе вижу. Я нарисовал эту картинку.
Песни. Под свои песни.
Ну и на маленьком плоту, но сам на самом деле не на плоту,
на
а вот у него...
На маленьком мотоцикле.
Ну нет, я думаю, что мотоцикл байки. Лозы будет большой.
Хорошо, я вспомнила, Юр, что год назад в один из прекрасных весенних дней я наблюдала открытие мотосезона. Я куда-то ехала, не помню. Но это, вот, знаешь, как люди останавливаются, не отдавая себе отчета, когда аварию видят. Вот, знаешь, медленно проезжают машины. Это человеческое такое вот какое-то нутро проявляется, любопытство, интерес.
Что здесь происходит, да.
Вот тут тоже так машины тормозили. Я ехала в автобусе в этот момент. Вот, машины тормозили, и все смотрели, ну, это красиво. Когда один байкер, два, понятно, а когда их несколько десятков, и когда все это вместе, и когда музыка кричит, уже не помню какая, все одеты красиво, и девушки, и мужчины, вообще впечатление потрясающее.
А вашему радио обязательно надо Крым каким-то
это,
образом.
Это слушателям нашего радио обязательно 270, нужно упомянуть.
Это два постоянных слушателя спорят. 276-й про мотохамов, значит, пишет, и про Крым наш, а 627-я, соответственно, ей не нравится, что вот таким образом 276-й упоминает. Разные люди бывают, да. А что байкеры поддержали? Они еще в 2011 году в Симферополе были с группой «Декабрь», об этом пишет Ролл. Ну и что? Сергей Филиппов полагает, что байкеры слушают «Музыка нас связала», а это кто? Это «Мираж», по-моему.
Да.
Да. А Сергей Галкин пишет, что байкеры слушают патриотические песни. Ну и наконец, 413-й пишет, что они поют песни, с чего начинается Родина. Ладно. Главное, что мотосезон открыт.
Да,
и теперь
ура.
Надо внимательнее смотреть на то, что происходит вокруг автомобиля. Ну, когда едешь по третьему транспортному кольцу, потому что вокруг автомобиля может оказаться какой-нибудь байкер. Москву начали готовить к новым зонам платной парковки. Тем временем. Ну, мотосезон открыт. Надо как-то и на автомобиле почаще ездить, потому что дороги стали шире, казалось бы. Но нет.
Ну, где теперь появятся эти новые зоны?
Мы не знаем.
А, это загадка, что ли, такая?
Ну, насколько я понимаю, новости, они выглядят именно таким образом. Москву начали готовить к новым зонам платной парковки. Я точно знаю, что здесь вот недалеко от нас, буквально через железную дорогу, через МКЖД, есть улица Зорге. И я точно знаю, что люди, которые живут в районе улицы Зорге, полагают, что новая зона платной парковки будет ровно в их районе. Потому что они уже собираются митинговать по этому поводу.
Лексутов, кстати, говорил, что в начале каждого года составляются долгосрочные планы и среднесрочные по расширению платной парковки, которые потом могут претерпевать какие-то изменения, но в целом якобы анализируют власти проблемные точки, информацию о них они получают у жителей.
Почему якобы? Они наверняка анализируют такую информацию.
Хорошо, я просто не вижу доказательств.
А доказательства вот какие. Вот газета «Ру», например, пишет о том, что новое расширение парковок близится, говорит, к примеру, факт такой. Центр организации дорожного движения в 2016 году уже завершил несколько крупных тендеров. А в заданиях в этих тендерах шла речь о монтаже комплектов информационных табличек платной парковки. Ну вот, например, один из аукционов предполагал монтаж 332 комплектов таких табличек. И был еще один конкурс, еще 160 табличек. Еще ЦОДД купил 2060 табличек, работает эвакуатор. Еще несколько таких же контрактов, как пишет газета.ру, находятся на завершающей стадии.
А где теперь будут развешаны эти новые таблички? Может быть, они просто заменят устаревшие старые, грязные или разбитые, или появятся. В общем, будьте внимательны, обязательно ищите. Сколько историй вот в Фейсбуке я наблюдаю, когда не видно знак платной парковки запаркованных автомобилей и так далее. Будьте внимательны. Если хотите остановиться, если видите особо такую разметку красивую, то наверняка тут может быть платная парковка. Следите за знаками.
Вообще, следить за знаками – это правильно, но с точки зрения правил дорожного движения, и парковаться надо, найдя знак парковки. А если ты найдешь знак парковки, ты наверняка заметишь, как под знаком парковки есть что-нибудь. Ну, вот эти монетки 15, 20, 25, которые говорят, как бы намекают на то, что вообще-то за это надо заплатить. А вы боитесь того, что платная парковка придет и в ваш двор? Ну, нет, не в двор. Мы сейчас говорим все-таки...
Давай.
В район, да. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, может быть, люди с Зорги позвонят? Соседи наши. Потому что там люди говорят о том, что они откуда-то узнали, что... Кто-то другой, ведь обычно как платные парковки водятся по просьбам жителей.
Да.
Вот так, во всяком случае, говорят.
Да.
Ну вот, одни жители узнали, что другие жители попросили ввести в этом районе платные парковки. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Я же Москва. Знаете что, я вам скажу, что мне кажется, ну это мое мнение, что на сегодняшний день вполне достаточно того лимита платных парковок и вот этих всех стоянок, которые ввели. Вот я думаю, что поддержат слушатели, но они понят, что поддержат. И я, вот смотрите, я не могу понять, вот даже вот брать спальные районы, но там вот вводят, ну, например, там, знаете, вот эти кармашки, все как положено сделано, написано, например, парковка, но имеется не платная. Все чинно-пинно, все стоят хорошо. Но зачем там приписывать знак, например, что теперь он стал платный? Ну, вот я не могу понять цель.
Значит, нет, все
цель,
очень просто. Нам же объясняли, это, правда, не очень понятно, как это люди просят. Но вот если мы исходим из того, что люди попросили, это непонятно. Но когда нам объясняют, каким образом они вводят, тогда становится понятно. Они говорят, если все места все время заняты, значит, надо ввести платную парковку, чтобы хоть какие-то места освободились.
Нет, смотрите, я понимаю, да, так даже и платная парковка, помните, в конце декабря, когда ввели 200 с чем-то вот этих платных парковок спальным районом, но я думаю, это тоже вот как раз вот тот лимит, который уже достаточно, зачем еще вводить, там получается как бы есть понятие, есть платное, есть бесплатное, но я к тому, что есть платная парковка, есть бесплатная, зачем все платные делать?
Ну, в этом районе... Нет, я понял. Должна быть альтернатива, говорит наш слушатель. Ему кажется, что уже платных парковок, ну, больше, чем нужно. Вот я когда ехал сегодня на эфир, меня как раз сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов. При этом они были припаркованы перпендикулярно платной парковке. Ну, сегодня воскресенье, то есть парковка бесплатна, но при этом они были припаркованы перпендикулярно разметке платной парковки. Но надо сказать, что они были единственными, кто вообще на ней был припаркован. Даже бесплатно. В данном случае речь идет об Акунинской улице. Даже бесплатно. Там не было ни одной машины. Все свободно. Но в рабочие дни, да, там бывают люди.
Ну, вопрос открытый, потому что действительно в моем районе есть платные парковки, где... не так много было днем машин. Ну, вопрос этот. И, кстати, я хочу обратить внимание, ведь вот эти таблички закупленные, работают эвакуатор и так далее, они же сами говорят, что не только для новых парковок,
конечно,
но и для реорганизации.
Конечно.
Сейчас наш слушатель сказал о том, что хватит нынешних, а может быть, они посмотрят как раз проблемные точки со ссылкой на просьбы жителей и реорганизуют. Где-то уберут, а где-то прибавят.
Усомнившийся Макар пишет: проблема с расширением платных парковок в необходимости контроля за машинами на парковках. Сколько же людей и машин требуется, чтобы регулярно каждые 15 минут делать это. Ну, насколько я понимаю, у нас существует... Кстати, вот интересно, они бы рассказали, сколько у ЦОДД машин, которые ездят и фотографируют. Ну вот сколько их, правда, в городе? Мы пока не знаем. Абсурдно, пишет 276-й, решать вопросы автомобилистов голосами не автомобилистов. И это тоже, кстати, интересно, потому что 420-й параллельно пишет: я за повсеместные платные парковки. Машины, внимание, занимают общую территорию, которой могли бы пользоваться другие люди. То есть эти люди, которые сейчас занимают с машинами, территорию неправильные, поэтому надо их дилетировать. Или что там с ними сделать? Ну, надо как-то убрать, короче, людей, потому что есть другие люди. Вот и все. Такова логика 420-го. Ну и еще... Это тот же. Любят наши люди халяву. Халява кончилась, и с этим надо смириться. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Пока, говорят, нас готовят к новым зонам платной парковки. Ну и вот здесь, в Хорошовском районе, во всяком случае, возникают вопросы. Люди уже митинговать собираются. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. А еще знаете, что возмущает? То, что приходит штраф за стоянку в субботу. Хотя в субботу стоит табличка «Рабочие дни», допустим, да, и как бы непонятно. У нас выделенная полоса работает в субботу, ну, как бы по ней можно ездить, парковаться, но вот в субботу тоже не можем.
Я слышала об этом спорном вопросе. У нас в каких-то документах записано, что воскресенье только выходной день.
Но что касается парковки, мы же сейчас пытаемся разделить эти два разных вопроса. Они разные, действительно, и на парковке написано...
А где же тогда логика? Где логика?
Нет, подождите, секунду.
Мы можем ездить, а чем суббота от выходного дня отличается, прошу прощения, это есть выходной вообще-то.
Секундочку, тем, что написано в субботу платно.
Почему
не знаю? Подходите к любой табличке платной парковки, и там написано «Бесплатно воскресные и праздничные дни». Где тут написано про субботу? Ну, правда. Забавно. 7373948.
Просто привыкли выходные, а полоса для общественного транспорта? Там как дела обстоят? Суббота-воскресенье? Или только воскресенье?
Насколько я понимаю. Я точно вот этого не знаю, но, по-моему, все-таки только по воскресеньям. А вторые сутки о парковках. Нельзя же 627-я.
Что делать-то?
Скоро надо будет говорить каждый день о парковках.
Да.
Возможно, это ужас, кстати.
Ужас в чем?
Хотя, с другой стороны, вот я, например, позавчера пользовался платными парковками. Ну, это же прелесть. Ты едешь в центр города. Ну, правда, в данном случае, вот я сразу четко должен оговорить, это не в пределах Садового кольца, между Садовым и Третьим. Ты едешь, у меня было 5 или 6 мест посещения. 5 или 6. Среди дня.
И везде ты нашел бесплатно...
Никаких проблем.
Это было когда? В будний день?
Будний день. Это та самая зона, ну, которая стоит 40 рублей в час. Постоял там по 5 минут на каждой, заплатил там по 5... Какие 5 рублей? Там еще меньше, наверное, будет. 5 минут от 40 рублей. На ум пошло. Меньше 3 рублей. Или около того. Пешеходам мешают машины только во время движения на проезжей части. Почему-то пишет 276-й, 413-й пишет, что на табличке написано «воскресные и праздничные дни». Ну и еще человек, который не представляется. Пора понять, что автомобиль становится роскошью, и никто не обязан облегчать процесс пользования машиной, ни государство, ни пешеходы. А с чего мы это должны понимать? Пора понять. То есть человек, который не представляется, говорит: так, короче, будет теперь вот так. И мы должны это как-то принимать.
Расширяется зона платной парковки.
Значит, будет удобнее парковаться в будние дни людям, которые туда приезжают ненадолго. А люди, которые едут на работу, они должны это понимать, что за это нужно будет платить и платить больше.
Ну, или это, кажется, логичным. На своем автомобиле, да.
Георгий пишет: в моем понимании фраза «воскресные дни» — это выходные, куда входят суббота и воскресенье. Вот, представляешь, вот человек говорит: в моем понимании воскресный день — это суббота. И мы должны как бы ему верить.
Ну, нет, неправда. Воскресные дни — это как раз воскресенье. Просто Георгий придирается, что написано должно быть бесплатно в воскресенье.
Смотри,
и праздничные дни.
А если было бы написано бесплатно в воскресные и праздничные дни, воскресенья ему надо. Вот до такой степени. То есть воскресный день его не устраивает. Субботний день он считает воскресным. То есть человек идет несколько шире общепринятой логики и говорит: вот так и должно быть. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Вы говорите, вот сколько машин там в ЦОДД снимает. Вот. Я знаю, там где-то около 300 или 400 машин.
400.
Так.
А вы там работаете? Ну, то есть,
работал, да, вот недавно уволился.
Угу.
А чего уволились? То есть там недостаточно удобно работать, недостаточно хорошо платят?
Ну, да, там очень много хотят. Вот, привозили штрафов, а платят копейки. Ну, сейчас, говорят, вроде нормально платят.
А что такое недостаточно хорошо платят, а сейчас вроде нормально? Это сколько в рублях?
Ну, где-то сейчас порядка 60 тысяч.
А при этом надо работать каждый день по 8 часов или как там для водителя?
Ну, там 8-12 часов кто-то работает.
Ну, то есть это полный рабочий день, вот так за рулем, туда-сюда, туда-сюда.
Да, да.
Все, я понял, спасибо. Дороги и улицы оплачены налогами, значит, 504-й, у меня двое, зарплата 50, двое детей, на что платить и кому, у меня дед за этот город погиб, а тут кто-то, понимаешь, пытается меня стричь. 504-му кажется, ну, понимаете, а налоги? Налоги,
да, если об этом у вас тоже двое детей, не забывайте. Вы бы так не выражались.
9:30, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», воскресенье, 24 апреля, Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Будкин здесь, доброе всем утро.
Все требуют почитать юридические тонкости воскресных дней, это будет полезно. 104-й жалуется, что для работы в центре получается, что и резидентного разрешения недостаточно, оно ведь только по вечерам действует, а что в промежутке, ему непонятно, это что, платить по 12 тысяч в месяц, ну тогда получается 99 тысяч в год. Центр небольшой, можно пешком, я так понимаю. Я этот подход понимаю ровно так. Речь идет о выходных днях, хватит словоблудия, пишет 303-й. В общем, действительно, хватит словоблудия. Мы все понимаем прекрасно, что такое платная парковка. Что бы там кто ни говорил, четко написано на любой табличке, что бесплатными у нас считаются воскресные и праздничные дни. Под воскресными днями понимаются воскресенье, а не субботы.
Для многих откровение, но чтобы все знали.
Ну да, для того, чтобы это не было откровением, там это написано. Чтобы было все понятно, если доставляешь больше неудобства окружающим, то логично платить больше и компенсировать общество. Мне кажется, очень многие пешеходы должны платить даже больше автомобилистов. Ну, потому что они действительно доставляют большие неудобства окружающим, даже когда окружающие такие же пешеходы. Ну, так бывает, ну, к сожалению. США предложили России установить зону честной игры. Вот это я предлагаю чуть-чуть обсудить, потому что это, в общем, какой-то поворот. Ну, мне так кажется. США предложили установить зону правомочных боевых действий против террористов в Сирии и вместе следить за соблюдением режима прекращения огня. «Нью-Йорк Таймс» об этом вчера написала, ссылается на заявление госсекретаря США Джона Керри. И как он рассказал, мы, говорит, даже предложили провести черту, абсолютную черту, это тут могут быть сложности перевода, но вот перевод такой. Вы не заходите туда, а мы не заходим сюда. Все, что посередине, считается честной игрой.
И Керри даже подчеркнул, что такое соглашение может быть достигнуто уже на следующей неделе. Говорит, они, ну, это мы, в смысле, они, в его понимании, граждане России, рассматривают это предложение и думает Керри, что все получится через неделю или около того.
Что это значит? 7373948, телефон прямого эфира. Насколько я помню, тут Обама говорил о том, что главная опасность — это исламское государство, запрещенное на территории Российской Федерации. Ну, не в том смысле, что Обама говорил про запрещение, а в том смысле, что мы должны обязательно говорить об этом, упоминая исламское государство. Но до этого-то он вспоминал, что называется, через запятую, и Россию. Ну, было такое. Болезни, Россия и исламское государство. Теперь нет. Исламское государство – главная опасность. Тут Керри говорит, что надо установить зону честной игры, то есть поделить зону.
Знаешь, так это интересно, признание. Мы чужую страну с другой страной делим на секторы.
Так получилось.
Да, где будет честная игра. А если мы говорим, что какая-то зона честной игры, значит, другие зоны нечестные. Предполагается.
Нет, подожди, я возвращаюсь. Вы не заходите туда, мы не заходим сюда. Все, что посередине, честная игра.
Честная игра.
То есть вот здесь вот мы работаем вдвоем. Честно играем. С этой стороны играем мы как хотим, а с той стороны играете вы. А вот посередине так. Мафиози тоже делили зоны, пишет 413-й, 276-й. То есть США предложили очертить берега, там посмотрели прямую линию Путина, не понимает. Линию Маннергейма вспоминает тот, который не подписывается. Слушайте, давайте вот что. Тут просто Андрей Воскресенский написал: друзья, может быть, будем отучаться называть людей номерами? Люди так хотели, понимаете, Андрей? Но мы должны хотя бы отучиться называть людей слэшами, или как это называется, вот эти черточки, как они называются? Да. Да, три слэша, я же не могу человека называть, но он упорно так подписывается. Чего мне делать? Я, наверное, не буду сегодня зачитывать.
Подписывайтесь нормальными именами, чтобы
так,
мы могли...
чтобы это можно было говорить.
Произнести, да.
Да, 7373948, телефон прямого эфира, и все-таки, чего признание...
Это, оказывается, Марина, она написала «Ладно». За тремя слэшами скрывалась Марина Б.
Спасибо, Марина Б. 7373948, не получилось, слушаем вас, здравствуйте.
Да, алло.
Да, доброе утро.
Да, Николай. Ну, у нас много было таких территорий. И самый первый — это Корея, которая разделилась по определенной параллели. И мы до сих пор как-то вот с юга американцы, с севера все-таки немножко мы замаскированы. Во Вьетнаме было то же самое долгое время, пока мы не взяли Сайгон. На Кубе было то же самое. У американцев там своя база, у нас Лурдос. И мы долго делили, пока мужественно не ушли. Точно так же был аэропорт Приштина, если да, помните, Косово.
Подождите, давайте, да. Мы же сейчас не пытаемся, было ли такое прежде.
Вы задали
прежде
вопрос, на что это похоже, и как контролировать, где, как разделение. Я мог бы перечислить историю.
Не надо.
Что смотреть в будущее, если весь опыт сзади?
А, да, что смотреть назад, ведь нам жить завтра. Давайте все-таки, а что бы это...
Кто не знает прошлое, тот не видит будущего, да?
А вы думаете, только вы знаете про Лурдос.
Давайте вместе с вами будущее посмотрим.
Спасибо. 7373948. Все-таки, что бы это значило? Не как это было прежде, а что бы это значило? Это признание, новое признание роли России со стороны американцев. Или это ничего не значащее заявление? Ну вот учитывая историю теперь, которую мы выслушали. Ну то есть это ничего нового в этом нет.
И знаешь, когда выходит человек, говорит тебе, давай играть честно. Значит, до этого кто-то из вас играл нечестно, или есть такие подозрения?
Не знаю, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Юрий, доброе утро. Не сначала слушаю соведущую вашу...
Да, и мне всегда так зовут, спасибо. Так, извините, по сути, ничего страшного.
Ничего страшного.
Давайте.
Вы знаете, на прошлой неделе было заявление Сергея Лаврова по поводу того, что и на СМИ, и в том числе российские, так сказать, лояльные СМИ высказывали претензии в отношении российского МИДа, то, что ведутся сепаратные переговоры по поводу Сирии. Вот, я думаю, что вот эти сомнения, я думаю, на самом деле подтверждаются вот данной политикой России и Соединенными Штатами. Тем более Иран урезонил Россию в том плане, что он, кроме президента Асада, в Сирии никого не видит. И по этим переговорам тоже неоднократно выражался и в лице начальника генерального штаба, и спикера парламента Ирана, Иранской Исламской Республики Иран. Поэтому в любом случае есть такая столица ИГИЛ, Рака, где находится непосредственно гидроэлектростанция
Тапка. Не-не-не, мы сейчас не про Раку.
Нет, я имею в виду, в любом случае американцы не дадут этот город захватить, и будет оставаться тот анклав, который поддерживается не только Соединенными Штатами, но и многими другими государствами.
Я прошу прощения, я все-таки хотел бы вернуть вас к вот этому понятию честной игры, о котором заговорил Керри. Что бы это значило? А не существование Раки, возможно, в которой особые интересы.
Я думаю, прежде всего, Керри хочет эти сепаратные переговоры афишировать и на самом деле сделать акценты в международном политике, в международной политике, и огласить то, что США и Россия должны огласить те акценты, на которые они уповают в отношении Сирии.
То есть это никакое не новое признание роли России, это как раз наоборот. Получается.
Вы понимаете, многое говорил, обрамлялось той или иной формулировкой, когда Керри к нам приезжал, и не всегда это соответствовало той действительности, на которую мы надеялись в отношении переговорных процессов, в том числе и по Донбассу, и по Украине. Я
скорее
думаю,
всего,
по Донбассу,
да,
будут выработаны какие-то регламентные положения, которые должны регулировать под контролем США международные организации.
Скорее, все-таки, говорит наш слушатель, это попытка вывести... То есть наши хотели бы втайне об этом говорить? А американцы пытаются вывести это на свет. Вот такой взгляд на то, что предложил Керри.
Смотри, 276-й пишет, что это топтание на месте, уже вроде бы обо всем договорились, и вот опять.
Будет как в 45-м, пишет Константин, Сирию разделят на сферы влияния, такие США в своем стиле. Алексею кажется, что честная игра США невозможна, это несовместимое понятие. И что еще? Штаты могут творить честную игру в любом международном порту мира. Ненатуральная зона. 109. Но я прочел. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Если позвольте, я тоже свое мнение выскажу по этому вопросу.
Вы уже в эфире.
Доброе утро. Зовут Андрей меня. Я думаю, что вообще здесь не может быть в политике такого понятия, как честная игра или нечестная игра. Мне создается вообще такое впечатление, что политики, ну так, мягко говоря, это не мужчины.
Неожиданный сейчас поворот вы предлагаете.
Потому что поступают, ну, явно не как мужчины. Мужчина, вот в моем понимании, сказал,
сделал. Нет, подождите, дело в том, что человечество состоит из мужчин и женщин. То есть как женщины,
что ли? Да, я догадываюсь как-то.
То есть как женщины, вы так к женщинам относитесь?
Да нет, женщина просто, знаете, вот как говорят, есть такое понятие, что женщина сказала, может быть, это значит да. Если женщина сказала нет, это значит может быть. Так же и здесь.
Перенесите это вот на Сирию и Керри. Объясните.
Да при чем тут? Да это не важно, что он сказал вообще.
А, я понял. Это другое дело. Что бы это значило?
Начали.
Сейчас я буду толковать. Толковал. Так и все-таки... Да это вообще не важно. Хорошо, оппозиция, пишет 627-я, перестает воевать с Асадом, США надо его скинуть, а Россия мешает. Ну так в этом нет ничего нового, ну, мне так кажется. Но все-таки Керри говорит о неком разделении, ну, зон влияния как минимум. Причем что-то и так существовало. Он предлагает это проговорить. В чем новость? И есть ли луноход «Домыл окна»?
Ну, с чем
есть данные
можно
об этом. Я не знаю. Мне кажется, главное не перехвалить в этой истории. Ну вот главное не перехвалить. Подождите, перемойте еще раз на всякий случай. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Прошу.
Москва. Ну, мне на эту тему вспоминается хорошая карикатура, где нарисованы Обама и Керри как раз. И Обама так в задумчивости говорит: не верю я этим русским. А Керри говорит: конечно, как можно верить тем, кого обманываешь.
И?
Вот, я думаю, что в данном случае это опять какие-то просто игры политические.
Ну, на каком основании вы это думаете? Вот в данном случае это игры потому что. Алло?
Нет, это, видимо, что-то со связью.
Что-то со связью, ну, бывает. США предложили России установить зону честной игры. Скорее всего, они играют как обычно. Вот я так понимаю логику.
Кто, американцы-то?
Да, американцы играют в свою игру. Можно называть ее честной, нечестной, но это не та игра, которую они предлагают России, это своя игра, которую ведут Соединенные Штаты Америки. Сначала говорят, что Асада надо скинуть, кондуктор пишет, а потом говорят, что без него Сирия развалится. Политиков понять невозможно. Слушатель имел в виду, что неважно, что сказал Керри, у него 5 пятницу на неделе. Ну, видите, вас довольно сложно понять. А, слушайте, понять сложно, как Керри. Вот я так предлагаю.
Керри, ты просто рассказал нам о соглашении. Если действительно он надеется, что оно будет подписано, принято здесь, в России, появятся подробности, вот то, что он конкретно имеет в виду. Хотя он же говорит о боевых действиях против террористов. И вот как раз выбрать зону, вместе вести честную игру против террористов, ну и иметь при этом свои зоны в Сирии. Но... Куда ни туда не ходи, сюда не ходи.
Снег, американцы... башка попадет,
да,
совсем мертвые
из фильма
будешь,
известно.
Да?
302-й пишет, американцы поняли, что скоро Россия решит в Сирии все вопросы сама, поэтому решили хоть как-то поучаствовать.
Это означает, Санчиксон пишет, что единой Сирии больше нет и не будет. Ну и, наконец, Марина, вот мне кажется, это важное замечание, это же не дипломатично так в открытую говорить о разделе сфер влияния, вот что странно. Мне кажется, в этом нет ничего странного, последнее время в действиях и словах дипломатов разных стран так много недипломатичного. Ну, мне так кажется. Ладно, все, вы знаете, что кремировали принца. Слышали, наверное, в новостях, но мы не о принце хотим поговорить, и вот о чем. Это связано с ним в Миннесоте. Он же жил, родился, умер в Миннесоте.
Да.
И не знаю, как там же они, собственно, будут обставлять теперь это захоронение после кремирования, но в Миннесоте сенатор Хоусли заявил о том, что будет добиваться принятия цвета пурпурного как цвета штата.
Официального цвета штата в память о скончавшемся музыканте Принце, сообщает местная пресса. Ну и почему фиолетовый? Объясняют, что хит, знаменитый хит артиста Purple Rain, пурпурный дождь, или как фиолетовый дождь можно перевести. Вот именно поэтому теперь Миннесота, возможно, станет фиолетовым.
Губернатор Миннесоты Марк Дейтон уже сказал, что будет поддерживать или намерен поддерживать инициативу сенатора. И отдельно оговаривается в Миннесоте. Ну так получилось, видимо, в Штатах это распространенная практика, но в Миннесоте пока ж собственного штата, собственного цвета у Миннесоты нет. И вот это вот деление на цвета, оно мне показалось интересным. И давайте попытаемся это перенести на нашу землю.
Какого цвета?
Какого цвета Москва?
Москва.
7373948, телефон прямого эфира. А вот правда, существует же какой-то цвет, это настроенческая история.
Ассоциации у каждого свои. А вы Москву видите определенного цвета, можете объяснить, почему? Мы все привыкли, самые элементарные ассоциации, темный, плохой, светлый, хороший, но есть же...
Москва серая?
Это вопрос. Серые, скорее, те города, в которых часто идут дожди. Возможно, я бы серым назвала Петербург. Ну,
Москва
это
коричневая, пишет Сергей Филиппов.
Почему?
Но, Сергей, этого мало. Да, вы должны объяснить, почему, какой цвет. Санчиксон золотоглавая. Это не цвет. Ну, это и правда не цвет.
Цвет золотоглавый.
Ну, золотой цвет тогда.
Да, а ты знаешь, что сейчас популярен тренд, и не только женщины, но и мужчины по всему миру, именно в золотое, розовое золото, прошу прощения.
Это как это розовое золото?
Красят волосы.
Тебя.
Волосы розовое золото. Как, это
ну
такое...
ты же не собираешься?
Ко всему привыкание происходит в
не,
моде.
Не, ну только не розовое золото, Катя, я прошу
тебя. А ты видел, как это выглядит? Ну просто
покажи.
Кому интересно, посмотрите.
Покажи.
Розовое золото, это надо найти, я тебе покажу в рекламу, но там розовые, светло-розовые волосы, при этом отливают рыжиной. Вот это розовое золото.
Питер серо-желтый, пишет ленинградец. Нам не фиолетово на пурпурную Миннесоту, Рул об этом пишет. Не-не-не, и Миннесота тоже важна. Москва в горошек, 119-й. Мы пытаемся понять, какого цвета Москва в этом смысле. Москва коричневая, потому что ее превратили в бешеную землеройку. Не понимаю. Для меня цвет Москвы всегда был, это Сергей пишет, темно-бордовый цвета Кремлевской стены и флага Москвы. Вот это интересно. Цвет кофе с молоком, луноход, непонятно почему.
Красный из-за пробок, 459-й. Зеленого цвета, 420-й. Цвета долларов и тысячные купюры. Была зеленая, теперь коричневая, 404-й. И Марина Б. пишет белая, квадратная, шероховатая и пахнет черемухой.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва. Для меня Москва в кремлевских цветах. Это сочетание красного кирпича и белых стен храмов.
Вот, вот тут давайте тогда определяться, потому что вот уже явно совершенно люди делятся на тех, кто говорят Москва бордовая или красная, как угодно называете, а кто-то, а многие пишут Москва белая, белокаменная Москва. Вот вы все-таки выберете.
Тогда скорее все-таки красная. Можно еще два слова про Москву, про парковки. Дело в том, что на парковках 15 минут бесплатно. Вот многие об этом не знают.
Ну, только вы
сегодня тоже говорили, что платите за 5 минут.
Не-не-не, тут
не надо.
Тут еще важно, если не, ну понятно, что стараешься платить, но не всегда машина ЦОДД дважды проезжает мимо твоей машины раз в 15 минут, а в правилах про 15 минут ничего не сказано.
Сказано.
Где?
У них вот этот регламент московский. И в колл-центре подтверждают это голосом.
Прямо голос... Нет, вот это подтверждение голосом я им как-то не очень доверяю. А вы утверждаете, что вы видели документ, в котором написано это?
К сожалению, это не совсем документ, это описание документа.
Вот
да.
Это важно, потому что, они неоднократно говорили о том, что вот этот период, между которыми проезжает машина дважды мимо вашей, он может быть, я вот слышал такую цифру, от 6 до 15 минут. И вот тогда, оставив машину на 6 минут, ты ведь можешь залететь. Но вы говорите нет.
Лучше это, конечно, перепроверить, но вот косвенная информация подтверждена колл-центром
ровно поэтому я на всякий случай плачу за 5 минут, понимаете?
Понятно.
Это всяко дешевле, чем потом платить.
Иногда лучше перестраховаться, поберечь нервы.
Лучше 5 минут, лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. Я помню.
Сколько 5 минут стоил, ты еще говорил?
Ну, какие-то копейки. Ну,
рубли все-таки не копейки.
Ну, давай, 40 рублей делим на 12. Это чего получается? Это получается 3 рубля
ну,
и там еще сколько-то копеек.
Теперь, да.
Ну да, вот столько это и будет. Москва красная, Грозный зеленый. Одни стройки перекопа, от того и коричневая Москва, пишет Туман. Что еще?
Ну, голубой цвет.
Москва красная. Смотрите, давайте. Вот два цвета я уже точно вижу, между которыми...
Белый и красный.
Белое и красное.
Ну, бордовое, красное.
Третий цвет какой? Третий какой цвет?
Только не говорите голубой.
Да-да-да.
Это будет...
Москва, купеческая зарница, живет как хочет.
О, а цвет-то какой?
Это 620. Цвет непонятный. Цвет купеческая зарница.
Ну, купеческую зарницу я представляю себе как раз в красном бордовом одеянии.
Боюсь, что так, да. 109-й пишет одно, Будкин читает другое. Интересно. Может быть, все-таки действительно ваши претензии к Т9, они более... Нет, пока мы еще не можем завести голосование, потому что нам же третий цвет надо определить, из которых выбирать. Итак, белокаменная Москва, Москва красного цвета, еще вариант... Золотая, получается так, золотоглавая Москва. Вот три варианта. Я думаю, что из них и надо выбирать. Неоднократно оставлял на 10 минут, штрафов не было, пишет Александр. Ну и хорошо. Ну так и радуйтесь. Другой вопрос, насколько это с точки зрения документов. Это предположение, а то вы, понимаете, 10 раз оставите на 10 минут, а потом на 11 раз приедет штраф в 2500 рублей. И, собственно, всю эту экономию снимет. Москва цвета собяки, пишет Георгий. Да-да, нет, я не буду читать все, Георгий. Нет-нет-нет, потому что намного из того, что у нас написано, ну, просто нельзя читать.
Москва цвета траурной плитки, Москва красно-бело-синего цвета.
Москва красная — это Владимир, Сергей, белокаменная Москва была раньше, это всего лишь историческое название, золотой, давайте. Все, голосование начинаем. Итак, три цвета Москвы, мы выбираем главный. Да, действительно, 134, 20... Кать, запиши где-нибудь, потому что запутаемся.
Хорошо.
Красная Москва, 134, 21, 35. Белокаменная Москва, 134, 21, 36. Златоглавая Москва, 134, 21, 37. Голосование пошло. Красная, белая, златоглавая. Три варианта, они стоят на голосовании, и вы можете голосовать прямо сейчас. Михаил Иванович, доброе утро. Слушаем вас.
Доброе утро. Доброе утро, Юрий. Значит, я, как сказал Владимир Владимирович Путин, белые полосы и черные полосы. Я считаю, что она полосатая Москва. Белые люди и черные люди.
Очень глубокая история, но вы же понимаете, что мы немножко о другом говорим. Черные люди часто встречаются, когда вы идете на улицу. Ну, давайте не будем все-таки. А Москва колорадская, это Сергей пишет.
Ой, деревянная, пишет, серая. Именно синий цвет летнего неба с Москвой всегда ассоциируется.
Ну, то есть, это а в других-то городах, в других городах-то нет, ну что вы.
Площадь красная,
небо-то
и Москва красная. Златозубая Москва, пишет 276-й. Напомню,
итак, голосование,
для голосования. Да, красный цвет у вас ассоциируется с Москвой, 134, 21, 35. Белый, в смысле белокаменная Москва, 134, 21, 36. И третий номер, златоглавая, золотая, 134, 21, 37.
7373-94-8, телефон прямого эфира, 7373-94-8. Давайте, дозванивайтесь, рассказывайте, почему вы считаете тот или иной цвет более подходящим для характеристики Москвы. 7373948, телефон прямого эфира. Реально, из того, что... Ну, много, правда, спасибо огромное, очень много вариантов, но выбрали мы самые часто встречающиеся. Красная Москва, белокаменная Москва или златоглавая Москва. Какой цвет для Москвы, с вашей точки зрения, главный? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, что вы мучитесь?
Мы не мучимся.
Есть же песня. Я по свету немало хаживал и так далее, по Москве, где написано: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Вы что, не знаете эту песню?
То есть, а если бы мы знали эту песню, мы бы, конечно, сразу сказали один вариант.
Ну, дорогая моя столица,
ну, Юр, ну,
золотая
ты что?
Моя Москва.
И в этот момент, вот с этого... Ну, хорошо, вот мы, допустим...
Ну, вы что?
Нет, ну мы в Коматозе, к примеру,
вы
были
что?
Все это время.
Вы да что, нет. Юрий?
Что? А что?
Что? За... Нет, надо было сразу завести золотая?
И тогда бы
позолоченная.
Все бы голосовали про золотую,
степени, да? Цвет кирпичный все-таки пишет.
Я думаю,
мозг.
Что дорогая моя столица, золотая моя Москва, все и так знают. Ну и поэтому довольно странным выглядит позиция многих. Вот Георгий, например, пишет: Москва цвета рубиновых звезд.
Давайте отнесем это все к красному цвету.
Да. Мощный цвет
красного.
Кирпичный, да. Голубо-оранжевая. Ксения пишет. Но почему? Она из Петербурга. Потому что в Москве только такое красивое небо и восхитительные закаты. Ну, мне кажется, что все-таки небо красивое везде, и закаты восхитительны везде.
Ой, начинает уже. Золотая майя не цвет, пишет Марин, метафора, а белый и черный вообще не цвета, строго говоря. Дошли. Ну. Кремль какого цвета? Вы что? Все, тогда... А Кремль раньше какого цвета был?
А это вы песню не слышали.
А раньше какого он цвета был? М?
А 420-й говорит, а тот, который про дорогая моя столица, 420-й говорит, а еще есть Москва златоглавая, звон колоколов. Да песни разные бывают, мы же цвет определяем. 7373948, голосование продолжается. Красная 135, белая 136, 137, золотая. Вот, вот главный цвет для Москвы. 7373948. Юрий Николаевич, доброе утро.
А, доброе утро. Цвет должен быть субстанцией, которая притягивает мух.
И чего?
Вот этот цвет должен быть у Москвы.
А вы этого слова-то не знаете?
Как? Я просто по радио неприлично сказать.
Ну, то есть неприличного цвета Москва. Я бы зеленый звал, пишет Туман. В Москве очень много зелени.
Я бы согласилась.
Георгий пишет, давайте уже честно, она серая. Я бы не согласился.
Да, сейчас договоримся до радужной Москвы, пишет Хулио. А еще 535-й, прошу прощения, пишет, цвет Москвы зависит от того, родился в Москве или еще где-то. И я москвичка, и мне она кажется бело-золотой, голубой, красно-рыжий.
276-й боится, что мы сейчас так договоримся до Москвы радужной. И вот чтобы этого не произошло, давайте подводить результаты голосования. Красная Москва. Все-таки красная. 57% так проголосовали за белокаменную Москву, за белый цвет для Москвы. 17% и 25% проголосовали за золотой. Золотую Москва златоглавая, Москву. Полагают они. Сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 24 апреля. Это Екатерина Родина. Доброе утро.
И Юрий Будкин здесь. Всем доброе утро.
Итак, мы выяснили, что Москва, если выбирать цвет для Москвы, то большинство нашей аудитории, тех, кто приняли участие в голосовании, предпочитают называть Москву красной. Белокаменная Москва, как выяснилось, не так популярна даже, как золотоглавая. Вот для меня это неожиданно. Мне казалось, что белокаменная, но это как-то очень красиво звучит, и это наберет больше голосов, но нет, третье место.
Нет, все-таки красные, оттенки красного назывались и рубиновые, и вот кирпичного цвета. Все, вот такая у нас Москва, разных оттенков красного. А Абдулхамид вообще подытожил наше голосование. Белокаменная, златоглавая, Москва красная.
240-й пишет, все города страны красные, медведи, водка, отчеты в КГБ. Ну, это, то есть, это некий намек на возвращение в советские времена. Ну, а что, есть намек, надо возвращаться, я так полагаю. Тем более, что вот «Справедливая Россия» вчера приняла партийную программу «Движение к социализму». А говорят, что в советское время, ну, некое приближение к социализму все-таки было.
Сергей Миронов, который и представлял эту программу, говорит, что затрагивает она все сферы, такие как культура, образование, наука, здравоохранение, ЖКХ, малый и средний бизнес и внешнюю политику. И еще справороссы настаивали на запрете коллекторской деятельности.
Не очень понятно, как запрет коллекторской деятельности. Но это, я думаю, что просто это вот проблема это... журналистов. Я думаю, что...
Ну, просто приписали, они... Да. Журналисты описывали, что происходило на этом мероприятии. На съезде и приняли партийную программу, ну, и заявили о запрете коллекторской деятельности. Ну, еще вот... там вначале читали поздравительные телеграммы от Владимира Путина, который назвал одной из главных
политических... А потом объявили
о жесткой
оппозиции.
Да, а потом... О том, что будут отстаивать свои взгляды, о своей оппозиционной роли в России.
В любом случае, «Справедливая Россия» заявила, что они все равно требуют отставки министра образования, все равно требуют принятия федерального закона о детях войны и введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Но давайте возвращаться. Значит, вот они приняли партийную программу движения к социализму. Но это проблема партии «Справедливая Россия». Они какую-то программу приняли и так далее. Но ведь многие тоже хотят, чтобы, не вступая в «Справедливую Россию», надо сказать, что для того, чтобы хотеть вернуться в социализм или по новой прийти в социализм, или не будучи никогда в социализме все-таки туда сходить. Так вот, для того, чтобы двигаться к социализму, не надо быть членом партии «Справедливая Россия», потому что коммунисты, мне кажется, тоже ведь все-таки допускают вот эту вот дорогу к коммунизму через социализм. Хотя... Кто знает, что там теперь у современных коммунистов. Но в любом случае, с вашей точки зрения, как нужно двигаться к социализму? Ну вот ваше движение к социализму, вот с вашей точки зрения, как страна может двигаться к социализму, ну если вот это встанет, этот вопрос встанет в реальную повестку дня?
А социализм может быть как-то вот отдельно в разных сферах? То есть мы живем не при социализме, но при этом социализм, может ли присутствовать какие-то элементы в разных сферах нашей жизни или нет?
Нет, то есть это, ты ставишь первый вопрос. Значит, мы понимаем, что двигаться к социализму придется от нынешней ситуации, ведь сразу же вот не свернешь нынешнюю ситуацию, значит, что-то будет оставаться старое, и потихоньку будет появляться, будут появляться признаки социализма. Или как?
Ну вот я не знаю, как это должно происходить.
Вот ваша программа движения к социализму как выглядит? Ну, мы же понимаем, что никаких потрясений нам не нужно. Нам нужна великая Россия, поэтому мы без потрясений как-то должны пойти в сторону социализма. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, описано во многих произведениях, ну, и, в общем-то, и в реальной жизни, но начиналось все с мичуринского движения, например, выводились сорта.
Не-не-не, не надо да. Как начиналось, мы же сейчас говорим о сегодняшней программе.
Да, ну и сегодняшняя программа, но если у нас мало продовольствия, то зачем, чтобы земля там простаивала, то выводить специальные сорта, вот пуксы были.
А при чем тут социализм? Я прошу прощения.
Я заканчиваю. Это значит, когда картофель снизу клубни, а на ветвях картофеля растет помидоры. Они же все посленовые, и в этом вот было. Эти сорта назывались многие из раздела ПУКС «Путь к социализму», то есть экономия земли и повышение урожая.
Все, я понял, то есть это шутка. Я так понял.
Нет, это такое восприятие эмоциональное, что такое социализм. Это вот как раз экономия пространства, возможно, экономия денег, но при этом что-то общее.
Вот смотрите, 627-я пишет, дорога к социализму идет через Швецию. Вот такой вариант ответа я понимаю. Мы смотрим на Швецию, пытаемся вводить вот те самые законы, такие же налоги, как в Швеции, и все такое прочее. Вот это я понимаю. Раскулачить богатых, это да, я тоже Германа. Понимаю, но нам не нужны великие потрясения. Значит, это, насколько я понимаю, такие рецепты мы не принимаем. Социализм бывал только в европейских странах, спрашивает Марина Б. Я не знаю, а он вообще бывал где-то? Не очень понятно. Меньше думать о заработке, больше о саморазвитии, пишется усомнившийся Макар. Социализм – это тоталитаризм, но с человеческим лицом. Для тех, кто подзабыл, пишет Жираф Мариус. Но мы-то обсуждаем, каким, ну, что называется, как это теперь модно говорить у дипломатов? Нет, дорожная карта.
А, ну это дорожная всегда было, карта. Да. Дорожная карта, программа движения к социализму. И обращаю внимание, что партия «Справедливая Россия» говорит о перспективе на ближайшие 5 лет.
Дорога к социализму идет через репрессии, пишет Сергей. Значит, через Швецию, через репрессии. А какие еще варианты? Где взять деньги? Социализму удовольствие очень дорогое. А об этом спрашивает 371-й. 420-й уверен, что при социализме кредиты не давали и коллекторов не было. Мне кажется, что вы слегка ошибаетесь. Ну, вот насчет того, что при социализме не было кредитов. Ну, либо в Советском Союзе не было социализма. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Значит, я как Википедия, Сергей, Москва, скажу вам точное понятие социализм на будущее.
Нет, нам не нужно. Нам нужно как к нему двигаться.
А я сейчас скажу. К нему двигаться так, когда, смотрите, значит, 2-3% от населения наших граждан должны владеть всеми недрами. Это есть социализм. Остальные рабы, спасибо большое.
Не понял. А движение-то как к этому?
Блин, все это утопия, Юрий. Я шучу, и то.
Все понятно. У нас сегодня сплошные шутники, но, с другой стороны, воскресенье утро. Тиран пишет по Марксу, социализм возникает после высокоразвитого капитализма. Значит, нам надо двигаться к высокоразвитому капитализму.
За 5 лет вряд ли.
А Яр, кстати, опровергает рецепт 627-й, потому что пишет, жил в Швеции, нам такого социализма не нать. Ну вот не нать и все. 7373948, телефон прямого эфира.
Что ты так смотришь внимательно?
Я, ну вот когда человек пишет сообщение, которое, ну вот я внимательно пытаюсь прочесть то, что написал Абдул. Кредиты давали.
Ага.
Это чего? Самое большое зло, оказывается, частная собственность. У 772-го, судя по всему, ничего нет. Я так подозреваю. А надо ввести прогрессивный налог.
Для
и
начала.
Вы полагаете, что это движение к социализму?
Да, ну я так. Да, Иван так считает для начала.
Стоп. А в советское время был прогрессивный налог. Ну, нет. Там же был социализм. Мы же двигаемся к нему. Ну, мне просто важно. Развитие капитализма...
Но мы же двигаемся, а не возвращаемся с другой стороны.
...приводит к ситуации 1984, а не к социализму. Людям надо вставить мозги, полагает 654-й, а то пока они двигаются как зомби. 7373948. Итак, дорожная карта движения к социализму. Ну, если бы вам надо было ее составить.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Здрасте.
Но мы не можем без аналогов тоже эту дорожную карту составить. Например, у Ницше есть такое определение социализма. Рай для избранных. Может ли социализм быть без номенклатуры? Вот как я отвечаю на этот вопрос? Технологическая база социализма – это высокая производительность труда. У нас она, ну, просто... трагически низкая. Так. Значит, мы не способны, в отличие от шведов, я Швецию хорошо знаю, бывал там, самоорганизоваться, создать условия производства, при которых человек свободно начинает более или менее работать. У нас тут же к тебе придет та самая номенклатура, которая потребует часть твоего труда для своего существования, абсолютно бесстыдного существования. Дальше. Концентрация капитала. Социализм – это капитал. В Швеции, фактически вся Швеция принадлежит четырем семьям. Ну, вы знаете, Эриксон, Скандерберги, Валенберги и Юхансены. Так. И народ это воспринимает более или менее нормального. Дальше. Социализм – это социальное государство. Социальное государство. То есть там, где те, кто не могут создавать продукт добавочной стоимости, содержатся государством, и государство также требует от них ответной реакции в виде правильного поведения. Значит, более чего-то далекого от социального государства, чем сегодняшняя Россия, и чем Советский Союз, прежде всего, трудно себе представить.
Михаил,
сегодня
Михаил, имеем... подождите. Я понимаю, что мы имеем. Но смотрите, вот вы говорите о том, как можно сделать, ну или если вообще можно. А тут вам пишут, да надо просто не воровать и не давать воровать, и будет социализм. Надо запретить вывоз капитала.
Россия не может жить без воровства, это в крови. Смотрите, сегодня мы имеем...
Нет, человек, в принципе, не может без воровства. Это в крови у человека, а не у России.
У пассионария. Пассионарность такая. Вы понимаете, у нас в 18 веке, в 19 веке, когда пошло более-менее какое-то производство, пошло так, ну, Запад тоже влиял. У нас по лесам, значит, ловили купцов. И, значит, между двух елок раз и разрывали на части. Значит, смотрите, я что хотел сказать.
Очень
сегодня
коротко,
это
да.
Нужно понять. Сегодня мы имеем... не противоречие, а последнее следствие Советского Союза. Вот то, что сегодня так, все было заложено там.
Все понятно, спасибо. Страна уже двигалась к социализму, пишет Александр, результат известен. Потом вот Малый пишет, интересно. Добрый день. Чтобы построить социализм, мы должны дать людям рабочие места в любом месте, в деревне, либо в городе. Ну, то есть люди и есть мы. Это первое. Второе, у нас есть рабочие места, и мы должны их отдать кому-то.
Людям.
То есть, понимаете, когда вы пишете подобного рода вещи, ну, тогда надо хотя бы понять. Вот мы должны дать людям рабочие места. Где мы их возьмем? У тебя не лежит? Не завалялось?
Нет, не завалялось.
А у вас в торговом центре не продают, нет?
Нет. Их бесплатно же давать должны, Юр. Жираф Мариус пишет, что вернут бесплатное жилье, и будет вам социализм, и еще платные парковки отменить.
И
это шаги к социализму.
То есть бесплатное жилье и отменить платные парковки. А что такое бесплатное жилье? Ведь при социализме за жилье платили.
А, но его давали, возможно?
Нет, но
больше
при этом...
Больше возможности было его получить?
Ну, были возможности, безусловно, люди получали жилье. Другой вопрос, насколько часто это было. Но в любом случае за него потом надо было платить.
Сергей из Одинцова тоже пытается иронизировать. Вместо модного дорожная карта лучше говорить планы. Это уже первый шаг к социализму.
Хорошо. Есть ли у вас план? Я сегодня что-то... Мне все мультфильмы вспоминаются. У меня три плана, мистер Фикс. Что-то подобное. 80 дней вокруг света, если кто забыл. Не путайте социализм и социальное государство, пишет Абдул-Хамид.
О, можно я срочное сообщение прочитаю?
Ой-ой-ой.
Шестеро человек убиты в сельском доме под Самарой. Следственный комитет сообщает, что сейчас выясняют обстоятельства убийства трех мужчин и трех женщин в селе Ивашевка Самарской области. Сегодня утром в одном из домов в селе Сызранского района обнаружены тела трех мужчин и трех женщин с признаками насильственной смерти. Девочка 2009 года рождения доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Это срочное сообщение, пришедшее со ссылкой на Следственный комитет, и последуют подробности. написано, что последует.
И Юрий возвращает нас к историям, но это самая популярная ведь история, обсуждать, как это было в прошлом.
В Советском Союзе.
В советское время, да. Юрий пишет, ну, получали это не бесплатно, а за что-то, например, за то, что отпахаешь 10 лет на заводе. Так что никто не давал бесплатного жилья в Советском Союзе, жилье тогда зарабатывалось. Ну, так бывает.
Но СССР дал каждому рабочее место. Заводе.
Сейчас почему-то государство сделать того же не может. А СССР не давал каждому рабочее место, на самом деле. Но вы же тоже знаете, что люди говорили о том, что им не нравятся эти рабочие места. Многие люди говорили, что они не могут найти рабочих мест. А на не очень, как это сказать-то, государство не очень поощряло переезд из одного населенного пункта в другой. Ну или если поощряло, то этот вариант не очень нравился людям. И это тоже надо не забывать. Самарская Кущевка разыгрывается, полагает Юрий. Но про Самару мы следим в лентах новостей.
Да, там туда глава руководителя регионального управления СКР Валерий Самодайкин приехал на место, и сейчас ведутся следственные мероприятия. Я думаю, что подробности и в новостных выпусках услышите тоже. Возвращаемся мы к социализму.
Да, надо запретить низкие зарплаты.
И зачем вот рабочее так. место за копейки?
Да. Вот таким вот образом, что социализм, это Марина пишет, когда государство заботится о гражданах, а государство это граждане, то есть граждане заботятся друг о друге, а капитализм и конкуренция это прямо противоположное направление. Ну как же тогда граждане при капитализме заботятся друг о друге? Ну ведь там же тоже социальное государство, ну вот Швеция та же, капитализм вроде как, а социальное государство или Норвегия, да, когда вы платите за первое посещение врача, а если надо второе, то уже бесплатно. А если в больницу, то уже бесплатно.
420-й пишет, то, что раньше трава была зеленее, солнце ярче светило, вы же понимаете, поэтому все отсылки идут к Советскому Союзу.
Все, теперь давайте по поводу того, что было раньше и что теперь. Борис Надеждин – это политик.
Политик.
Политик известный, политик, часто приходящий в эту студию в том числе, за что ему большое спасибо. Сегодня в Фейсбуке он начал комментировать критику. Его же критикуют, потому что он сейчас участвует в праймерис «Единой России», при этом он всегда выступал как либерал и вроде как не должен бы этого делать. «Я своих политических убеждений никогда не менял, с тех пор, как они сформировались окончательно в середине 90-х», пишет Борис Надеждин. «Я последовательный либерал в том, что касается экономики и национальных приоритетов во внутренней политике. Я последовательный патриот в том, что касается внешней политики и интересов России». И вот дальше. «К сожалению, для меня либерала сегодня в России есть только две партии, которые воспринимаются избирателями серьезно. Это «Единая Россия» и КПРФ, ну еще заметно ЛДПР. Остальные партии, включая «Яблоко» за пределами Москвы и Питера, особо незаметны. Он прилагает опрос, и там, в общем, из результатов этого опроса видно, что даже в Подмосковье, по его избирательному округу, например, Парнаса вообще не видно. Люди, тысячи опрошенных, никто даже не вспоминает об этом. Итак, есть только две партии, говорит Надеждин, которые воспринимаются избирателями серьезно. «Единая Россия» и «Компартия Российской Федерации».
И таким образом, я понимаю, он делает вывод, чтобы иметь политическое будущее, нужно
надо
попасть
выбирать
в одну
между,
из партий.
Между да. двумя этими партиями.
И таким образом он объясняет свое участие в праймерис «Единой России».
7373948, телефон прямого эфира. Ну, с этим же невозможно спорить. Но это действительно так. Есть две самых популярных партии. Или все-таки вы готовы спорить? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Есть уже межфракционный ребенок у этих партий.
Ну да, кстати.
Алло.
Да, вы в эфире.
Доброе утро.
Добрый день. Будьте любезны, вот я бы хотела, чтобы наше правительство и наша дума
О, нет, я прошу прощения, вас очень плохо слышно. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, все-таки вот Борис Надеждин на самом деле говорит, ну, как мне кажется, вещи, которые, наверное, надо признавать. Но у нас есть две партии, правда. И, может быть, действительно, можно попытаться сделать выбор между ними двумя. Или это никак? Потому что, если ты не сделаешь этот выбор, ты будешь всегда в меньшинстве.
Но это ли не предательство
Вопрос.
Своих взглядов и взглядов тех, кто за тобой шел раньше?
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Владимир, Москва. По поводу Надеждина, да?
Да.
По поводу двух партий. Мы сейчас не Надеждина обсуждаем.
Понял. Надеждина ни в коем случае. Просто Надеждин тогда придумал гениальную вещь. Это же говорится, они пробовали, бодались с этой, с «Единой Россией» и еще с чем-то, да? Пытались как бы перевернуть на свою сторону все вопросы. А сейчас они пытаются возглавить движение чужое И в конечном итоге, вот как Советский Союз развалили, да, вот такие же люди.
Не-не-не, мы сейчас,
они,
вот еще
они
раз.
Они сначала пришли к власти.
Не-не-не,
вот он лезет
секунду,
туда к власти.
Секунду, а мы сейчас не о нем. Вы поэтому и так, пытаетесь так подменять тему. Я-то как раз вам говорю о том, что у нас есть две партии, говорит Надеждин. И это надо признать, нет?
Ну, пока что две основных, самые большие партии. Ну, как две, подождите, эти самые эсеры, правильно, есть. Потом ЛДПР есть тоже большая партия.
Нет, секундочку,
есть секундочку. Партии.
Нет, ну подождите. Но вы же понимаете прекрасно, что те там сколько-то процентов. Даже до 10 не доходит.
Основные коммунисты и единороссы, правильно?
Вот, он
но
и
вот
говорит.
Мы вас спрашиваем, правильно?
Ну, да, ну с цифрами, что ли, мне не соглашаться, согласен.
Нет, ну, понимаете, но тогда, может быть, действительно делать выбор между ними и не пытаться искать партию, за которую голосует 0,3%.
Два направления, как бы согласен, сделать два направления, полностью они должны впитать всего, как принцип дуализма, американский тот же самый принцип дуализма. Где партии как бы управляются семьями, на самом деле, вот 10 семей как управляются.
Да не важно, сколько семей, да, все-таки...
Ну да.
Все, хорошо. Да, действительно. Но Надеждину нельзя, потому что он развалит. Вот я так понял эту логику. В общем, все правильно, в общем, логично выбирать, но Надеждину нельзя, потому что развалит.
Юрий пишет, что не надо путать разрекламированные партии популярные. То есть разрекламированные «Единая Россия» КПРФ, а популярные какие?
Вот это вот отношение к тем, кто вокруг тебя, как к людям, ну, прямо скажем, либо не совсем здоровым, либо не совсем соображающим. Вот Игорь пишет, если крутить по ящику полгода партии любителей одуванчиков, станет популярной и она. Но то, получается, Игорь, тогда и среди вас она станет популярной. Вы же этого не допускаете? Если я правильно понимаю, нет.
Смотри, еще Сергей Заденцова пишет, что какие лидеры такие партии, что мешает Надеждину стать популярным и возглавить серьезную партию? То есть,
ну,
что мешает
человеку? Ее отсутствие.
Но это долгий путь. И даже если с нуля создавать, ну, это все уже проходили.
Если я правильно понимаю, Надеждина, опять же, он в этот момент вам скажет, я не молодой человек.
Правильно. И у него есть какие-то определенные убеждения, которые он хочет выразить через уже существующую популярную партию. То есть пойти коротким путем.
Надеждин молодец, но его постигнет судьба Гудкова и ему подобных. Мы сейчас не Надеждина обсуждаем, хотя все пытаются именно про Надеждина говорить.
Мы обсуждаем два пути, давай так тогда.
Ну, по большому
счету,
есть
у нас два пути. Есть,
у нас есть партии, их много.
Они популярные,
их будет
больше, так
называемые. Которые пытаются становиться популярными и создают такой разношерстный, в некотором смысле, политический, я не знаю, как это назвать-то
даже. Ландшафт.
Ну, допустим, ландшафт, хотя после того, что творится в центре Москвы, я не знаю, слово «ландшафт» как-то звучит не очень хорошо. Неважно, но может быть другое, и об этом говорит Надеждин. Есть только две партии, которые воспринимаются избирателями серьезно. То есть либо надо в рамках этих двух партий действовать, либо тогда, что называется, на политический ландшафт на какое-то время забить, понимая, что вот эти другие партии, они взрастут когда-то, когда наши внуки, наверное, будут взрослыми. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, Вайс.
Алло,
доброе утро.
Да, доброе утро.
Ну, я думаю, что вот эта парадигма Надежды, прежде всего, возникла ввиду того, что определенный процент по количеству голосов набирают именно эти две партии. Но первое можно отнести коммунистов к тому, что это радио «Ностальжили» Ретро ФМ.
Нет.
Я не хочу, чтобы это было рекламой. Потому что определенное количество граждан, если не ностальгируют по Советскому Союзу, то, по крайней мере, прочно знают и
так
еще надеются на то, что коммунисты еще к чему-то могут
так, привести так,
более
дальше
понятному. Вот. А по поводу «Единой России» все как-то, на мой взгляд, субъективное мышление, тупо верят, что она к чему-то нас приведет, но
нет,
на самом деле...
Но смотрите, подход Надеждина... Нет, я понимаю, но это неоднократно уже говорили. Но подход Надеждина такой, ну не можешь, не знаю насчет возглавь, но реально работать ты можешь в рамках этих двух партий, нравятся они тебе или нет.
Ну вот я как бы... Ну вот не знаю, там он если надеется, что «Единая Россия» как бы позволит себя не изложить, но я думаю,
да
вряд
почему
ли это осуществит.
А почему внутри «Единой России» нельзя этого делать? Или внутри Компартии Российской Федерации?
Вы знаете, я вот отчасти смотрю теледебаты, и у многих лидеров данной партии все сводится к международной политике.
Еще раз, обратите внимание, вы не хотите услышать то, о чем говорит Надеждин. Он же говорит, вот при всем при том надо понимать, есть только две партии, которые избирателями воспринимаются серьезно. Вы можете сколько угодно говорить, но избиратели, ну то есть те, кто окружают вас, они воспринимают серьезно эти партии.
Ну, изнутри партии в любом случае изменений не произойдет.
А, вот, все, понятно. То есть
партия избиратели... поглотит.
Партия поглотит Надеждина, избиратели будут голосовать за Единую Россию и Компартию Российской Федерации, потому что ну, другие партии, в общем, не обращают внимания. Вот и все. 127-я за Надеждина, пусть поработает. А как он придет, неважно.
Да, вот, получается, у нас две позиции. Как он придет, неважно, если он хочет пробиться, а с другой стороны, важно, потому как... И поглотить его может. Не надо, нам солнце, нам партия светит, это 654-й. Так, одна партия КПРФ, 983-й. Коммунисты не самостоятельны в идеологии, 203-й пишет, надо на как раз больше партий, как можно больше партий.
Ну, понятно, вот мы и должны выбирать два. Либо культивировать то, что уже есть, либо культивировать должно быть больше партий. Но это будет не завтра. Это будет еще раз при наших внуках. 7373948, телефон прямого эфира. А жить-то надо сегодня, да. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. То, что у нас две партии, за которые в основном голосует электорат, это диагноз нашему обществу.
Так значит, его надо принимать, верят, а не отрицать тогда.
Люди верят коммунистам, Единой России. Вера – это своего рода болезнь. Как лечить такую болезнь? Вот такой образ. Я не христианин. Значит, но нужно новое пришествие Бога и его апостолов. Вот когда будет пришествие, это образ. Я не христианин, подчеркиваю. Вот. И тогда
но вы можете как-то объяснить нам, простым людям, что вы имеете в виду?
Вот надо искать этих людей. Они есть. На самом деле это пришествие, его нужно увидеть.
Но
люди есть, они ходят среди нас.
Но эти...
мы их не видим.
Но это
значит не значит Венедиктов ему подобные. Они
смотрите, что эти вам люди. Пишет Марина. Вы только что сказали, что вы не христианин.
Марина
вам в этом смысле пишет.
Я родовер.
Так вот, Марина пишет, но Бога нет и никто не придет.
Бог есть. Бог или боги, как хотите называйте, обязательно есть, непременно.
Понятно, спасибо. 7373948, это телефон прямого эфира, работает СМС, Телеграм, можно писать через сайт и через Твиттер. Но сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», воскресенье, 24 апреля. Екатерина Родина, доброе утро.
Доброе утро, Юрий Буткин здесь.
Илья пишет, если из-за сплошных подтасовок люди не могут избрать, кого нужно, то сколько бы партий не было, изберут только одну самую ядреную. Надеждина слова сейчас прими за чистую монету, нет конкуренции у нас, спасибо Путину за это. Это Сергей Заденцова аж стихи начал писать. Вера в Бога, пишет Жираф Мариус, нужна малообразованному человеку. Мудрый и так понимает, что без Бога не было бы живой, а тем более разумной материи. Надо немного поднять, это Юрий пишет, лечить болезнь просто, надо немного поднять зад со стула и почитать, какие законы принимали КПРФ, Единая Россия, какие не принимали. Вот когда народ поумнеет, тогда что-то поменяется. А вот когда народ поумнеет, тогда что-то поменяется. Это в этом
никто
веке.
Не мой.
В этом веке.
Что значит поумнеет?
Если вы ставите такие диагнозы, тогда вы должны какие-то сроки на лечение отводить. А нет, не получается, не отводят. Давайте купаться. Вот еще. Я не 983-й, подписываюсь, надо полностью СМС зачитывать, мечта. Ну, вы знаете, да, что мы определяем, как зачитывать СМС. И поэтому мы их зачитываем, однообразно. И если люди не пишут, а в большинстве своем люди отказываются писать свои имена, клички, прозвища и так далее. Поэтому все, кто присылают СМС, они у нас фигурируют под номерами. Так вышло. Мы неоднократно и много раз просили людей подписываться. Не делают.
Все, давай теперь
перейдем
к тому, что, возможно, можно будет купаться на территории парков. Возможно, можно. Могут разрешить власти Москвы нам такое купание в водоемах. А, речь идет о словах Александра Кибовского, это глава департамента культуры столицы. Он говорит, что сейчас будет соответствующее благоустройство проведено в парках, и тогда уже можно будет разрешить купание. Мы обсуждали с коллегами из Роспотребнадзора, что когда мы проводим благоустройство, качество воды в водоемах радикально меняется. Постепенно это позволит нам прийти к тому, чтобы эти зоны были доступны для активного водного отдыха. Мы специально уже сегодня, проводя благоустройство, делаем так, как будто завтра можно
вопросов
было бы купаться.
Вопросов тысячи, вопросов вагоны возникают в этой связи.
А какое благоустройство они проводят?
А главное, что проводили до этого. Ведь нам неоднократно каждый год рассказывали, как в парках проводится благоустройство, но купаться нельзя.
С каждым разом, с каждым благоустройством что-то меняется в составе воды водоемов. И, наконец, мы придем к тому в ближайшее время, что можно было бы купаться. И все это с разрешения с Роспотребнадзора.
С разрешения Кибовского.
И с Роспотребнадзора. Мы-то верим этому ведомству, оно же заботится о нашем здоровье.
Нам нужны люди, которые чистят водоемы. Среди наших слушателей есть люди, которые чистят водоемы московские? Кто может объяснить нам, что это за благоустройство, в результате которого уже в течение ближайших 2-3 лет в Москве. Хотя на самом деле я видал людей, которые там купаются.
Конечно, я тоже. На территории городских парков.
Они выходят
парков.
Живые. Мы не знаем, что с ними бывает потом. Но они выходят из воды живые и почти веселые.
Юр, водоемы на территории парков, я так понимаю, вот Воронцовский парк, там есть водоем, где птицы также плавают. И там неоднократно летом, в прошлом году, я видела загорающих. И не только, а чтобы получить хороший ровный загар, они идут сначала в воду, потом выходят, и якобы запрещено купаться, но при этом я не видела ни разу, чтобы его, этого человека останавливали, штрафовали, уводили, запрещали, ругались.
Женя пишет, избавьте от таких купаний в моче, 654.
Откуда моча, если никто не купается?
Первые купаются в воде, остальные в их моче. Нет, ну кто-то купается, туда люди заходят. С другой стороны, или Женя, или 654, видимо, эти люди вообще никогда, нигде не купаются. Но мы же понимаем, что во всех водоемах люди делают это. 7373.
Но не в водоемах. Водоем-то речь идет о том, что водоем это все-таки что-то маленькое.
Они
по
делают
сравнению...
это по-маленькому, а водоем-то большой.
По сравнению с речкою, по сравнению с морем.
2 августа даже в фонтанах люди купаются, и все живы и здоровы, пишет Туман. На 627-е у нас в Кузьминках на прудах запрещают, все купаются, вода чистейшая.
Вы знаете, 627-й купается тоже, вода чистейшая. А как вы определяете воду? Просто визуально она чистая, прозрачная? Как на море, ноги видно?
7373-94,8, телефон прямого эфира. Нам нужны те, кто чистит. 7373-94,8. Ну, правда, объясните. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, хотелось объяснить, что откуда берутся вообще-то водоемы. Ну, это либо дождевая вода, либо талые снега. В общем, рассол, который противогололедный и прочее, в основном стекает туда. Насчет Кузьминок, ну, всем известно, что там могильники радиационных и химического оружия еще захоронялось во время Второй мировой войны, Отечественной войны. И кроме трофейной техники какой-то, которая там утонула, недавно вытаскивали, ну, я не знаю, там больше никто не купается. И
нет,
Кузьминки
смотрите,
самое страшное место, да?
Смотрите, ну, а вы вообще нигде не купаетесь?
Ну... Кому хоть... Нет, ну почему? Серебряный Бор там, допустим, либо еще какие-то вот места.
Но там, но... же тоже, там же тоже вот это вот все, что с дорог. Рано или поздно попадает нет. и в Серебряный Бор, нет?
Нет, нет. И вот единственное место, где еще что-то там как-то вот постоянно поддерживается. И, ну, неважно, там, в общем-то... Нет,
вода есть вода. Вы понимаете, да. сколько бы вы ни поддерживали, она все равно и до Серебряного Бора доплывет.
Но там были секретные ребята Хиндым,
военизированные
кетчи, которые постоянно следили за фоном всевозможным качеством, анализировали это дело. И, в общем-то, если они сами там купались, на нижние самоубийцы...
Все. Они сами чистят, сами купаются, не самоубийцы. Я, кстати, в Серебряном Бору один раз купался.
Ну, там же официальные пляжи.
Ну и что? Мне все равно было страшно.
Страшно почему?
Ну, не знаю, я почему-то... Мне кажется, что действительно настолько чистой вода быть не может в пределах города. Только до Москвы еще я допускаю каким-то образом, ну, потому что потихоньку, пока от предыдущего города это течет.
А и... чего ты боишься? Заразы какой-то или что?
Грязности, да, грязи.
Просто грязи?
Просто грязи.
Потом ты можешь сполоснуться.
Где?
А там нет
Ну, там где я купаю. Я же, естественно, я же не пойду на платный пляж. Ну, что, там,
а можно с собой бутилированную воду взять и себя облить.
Вот ты понимаешь, мы так и поступили.
Ну, вот,
действительно.
Все замечательно.
Но главное, хорошо помыться после купания. Вот хорошее купание, после которого надо хорошо помыться.
А как ты хотел? Даже...
Я хотел как-то без помыться после купания.
Это же Москва. Опасность, кожные заболевания от водоплавающих птиц. Это рассказывает Андрей. Не очень понимаю, вот, наверное, не шутят, а про
и
прыщи пишет.
И пахнешь потом непонятно чем.
Малый купался в Царицынском парке, через три дня вылезли непонятные прыщи. Да, это понятные выскакивали.
Да,
главное,
да, да,
помыться после купания. От чего чистить? Там нет химзавода, да, 119.
Понятный,
так,
непонятный.
Тут и желающие купаться в деньгах.
Рядом с Серебряным Бором Курчатовский, пишет Дмитрий Колобин.
У нас в Кузьминках, да, на прудах запрещают все купаться, вода чистейшая, это мы читали. Еще что-то было.
Слушатель занимается самоуспокоением, внушая себе, что в Серебряном Бору нет заразы. У могильников вода всегда чистая, потому что трупы при разложении выделяют фосфорную кислоту. Ее пить не надо, а купаться-то пожалуйста. Об этом пишет Туман.
А могильники свежие?
Ну, какие же они свежие? Ну, понятно, что они не свежие. Ну,
а тогда в чем?
Много
уже
лет
все
прошло.
Давно, конечно, вся уже... Нет?
627-я пишет: чушь, купаемся 40 лет, давно бы все подохли. Нет, ну, то есть время, оно берет свое.
Нет,
и
это
кто-то уже умер, это точно.
Это во-первых. А во-вторых, благоустройство и что-то-то власти делают. Роспотребнадзор берет пробу воды, чтобы убедиться, что она пригодна для купания. Это же все работает.
Москва, река течет с северо-запада на юго-восток, Коломне. И Серебряный Бор на северо-западе, это нормально. Марина, до Серебряного Бора Москва уже есть. Понимаете? А то вы как-то, получается, вот здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачивали. Так не пойдет. Ну, во всяком случае, с водой, мне кажется. Чистка водоемов нужна не для того, чтобы водоемы были чище, чтобы воду, как воду черпать денежки из бюджета. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые объясняют, каким образом это чистят. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Москва. Ну, вы же понимаете, что все пруды, которые находятся в парках, они все запружены, какие-то маленькие речки, которые текут, конечно, по промышленным зонам Москвы, и туда какую-то гадость не попадает. Также и в Тушино, в Москву-реку, стекают такие же реки.
Ну, вы, вот, да, когда вы говорите, ну, вы же, да, но вы же понимаете, а вот я смотрю СМС-сообщение, нет, не понимаем.
Нет, люди купаются и говорят, что с детства,
да,
вот там пишут.
Но я хотела сказать о том, что раньше москвичи выезжали в ближнее Подмосковье, и там могли искупаться в каких-нибудь родниковых озерах и так далее. Но сейчас из-за того, что строят и вместо канализации центральной просто септики для огромных районов, то уже везде речки вонючки и такие же озера, к сожалению.
Ну, не везде, но тоже давайте не будем обобщать. А, действительно, есть проблемы. Да, смотрите, из Самары новости. Это бывший начальник сызранской полиции, члены его семьи убиты под Самарой. Сейчас об этом Интерфакс сообщает, как... ссылаясь на некий источник, в селе Ивашовка это произошло, сызранской, убитый бывший начальник Сара сызранской полиции, его зовут Андрей Гошт, его звали Андрей Гошт и члены его семьи, но официального подтверждения этой информации пока нет, судя по Интерфаксу.
Нет, да, по официальному подтверждению, что именно этот человек. А так следственное управление СКР сообщает, что сейчас на месте работают.
РИА Новости, кстати, эксперты полностью подтверждают. Я думаю, тот же источник, видимо, но тоже ссылаясь на источник, дают ту же информацию. Это бывший начальник сызранской полиции и члены его семьи. Массовое убийство, 6 человек погибли, 7-летняя девочка была при убийстве, она сейчас в больнице.
В тяжелом состоянии,
сообщают об этом. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к возможному разрешению купаться в московских водоемах. Не во всех, а тех, которые на территории парках. Андрей Кибовский, глава департамента культуры столицы, говорит о том, что их чистят, и вот уже через 2-3 года можно будет там купаться. Я не верю.
И это для кого-то прекрасные новости, для тех, кто купался и в уже нынешнем
для
состоянии
воды.
Для
тех, кто сейчас купается, они думают, ну вот теперь-то можно будет купаться, и я буду купаться в том месте, где можно совершенно законно это делать. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, если вы хотите познакомиться с качеством очистки воды,
так,
значит, вот Бирюлёва, с другой стороны МКАДа, завидная деревня, там на стоках от 26-й ТЭЦ организовали водоем, в котором разводят рыбу.
Угу.
И это говорит, чтобы подъехать, посмотреть. Значит, найдите на сайте пейнтбольный клуб.
Я найду, никакой рекламы. Никакой. К тому, что если в этой воде живет рыба, об этом 627-я пишет, в отравленной грязной воде не будет рыбы и белых лилий. То есть, прежде чем зайти в воду, люди смотрят, вроде как есть рыба, вроде как есть лилии. Значит, можно купаться.
Я бы уже наблюдаю, рыба не пошла.
А мне все время в этом смысле нравятся рыбаки, которые чего-то пытаются поймать в Москве-реке. Да почему? Удочками, которые стоят в Москве, в центре города, и чего-то ловят. Значит, там тоже есть рыба. Значит, в Москве, в центре, у Кремля можно купаться.
Я думаю, да.
В этой логике, да. В Южном порту тоже ловят рыбу, об этом пишет Джордж. На севере, в местах городского водозабора, пишет Палыч, что-то. Не знаю, что. Что еще? Все детство купался в Кузьминках, народу было кишма, кишели, и никто не заболел и ни разу даже не умер. Жираф Мариус проверил каждого, кто купался на этом пляже. Никто, говорит, не заболел.
Марина спрашивает, если сейчас искупаться где нельзя, что будет, поймают или штраф? Кто из среди наших слушателей вот попал на такого строгого представителя государственного, который бы отругал или оштрафовал?
Я думаю, что положено за это штраф.
Я тоже так думаю, но при этом кого-то ловили.
7-3-94-8 нам нужны теперь. Все, мы уже выяснили, что чистая вода полили. Мы так определяем для себя.
Ванной нет у тебя, Лили, так что не лезь.
Так я не засаживал.
А, ну попробуй. А вдруг, представляешь, расти не будет.
Да у меня и ванны-то нет. 7373948, нам не нужны те, кто чистят водоемы больше. Нам теперь нужны те, кто в водоемах запрещенных купался и получил какое-нибудь предупреждение или ай-яй-яй. 7373948. И сколько это в рублях, этот ай-яй-яй? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу сказать, что система водостоков устроена, что все сбрасывается в Москва-реку. То, что не канализационная система, а водостоки, вот, которые решетки, куда там уронить, кольцо можно или еще что-то. Что касается водоемов, когда жаркая погода и народу некуда выехать, например, у кого есть дачи, те выезжают на дачи, а кто в городе остается. И когда плюс 35 будет жара, человек пойдет на водоем, окунется и не будет думать об этом. Заболеет, не заболеет. И никто никого не штрафует, потому что тысячи человек на пляже, кого там штрафовать?
Понятно. Тысячи, вот я, например, видел Борисовские пруды, нельзя и можно. Это я не очень понимаю. 323-й. Я видел на Большом академическом пруду в прошлом летом. Там, по-моему, было нельзя купаться в какое-то время. Может быть, всегда не. Но в тот момент я помню точно, что у меня в голове была информация, здесь нельзя купаться.
И при этом сколько человек?
Я проезжал мимо, народу было полный
усыпано
пляж.
Усыпано все.
Усыпано. А в воде было, ну, я не знаю, человека 2-3. Реально, люди не заходили туда. Парк Северная Тушина, можно купаться, там и пляж есть. 60-й, я все-таки пока не буду говорить, вот можно купаться, давайте дождемся специальных разрешений со стороны вот этих вот врачей. Чего там?
Роспотребнадзор. Они 7373948. Будут за качество воды отвечать,
нести ответственность. Есть ли люди, которых штрафовали за купание в неправильном месте?
Нельзя купаться, вы искупались, и при этом к вам подошли и погрозили пальцем. Какую ответственность вы понесли? 7373948, телефон прямого эфира. Если у вас есть похожая история, расскажите о ней. 7373948.
Так, у нас проблемы с телефонной машиной. Сейчас мы ее перезагрузим, и все получится. Я так думаю, я надеюсь. А пока она не отвечает, поэтому пока не звоните. Но нам нужны хотя бы на СМС-портал, я не знаю, коротко напишите, что бывает, когда и если тебя застигнут. Вот и обвинят в купании в неположенном месте. Штраф за это бывает. Кто, главное, к тебе подходит? И подходят ли люди? 7373948 это телефон. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. На СМС напишите. Или после купания ведущий превратился в тролля. Пишет 303-й. А я купался где-то?
Нет.
Я превратился не просто после купания под душем.
Да?
Да.
Да, ванны-то у тебя нет. Я напомню, что когда Александр Кибовский говорит о возможном разрешении на купание в водоемах на территории парков, он говорит о том, что это будет возможно в течение ближайших 2-3 лет, потому что нужно правильное выполнение работ, наблюдение со стороны сотрудников Роспотребнадзора, чтобы все в штатном режиме выполнялось. Если ситуация стабильна после еще нескольких благоустройств ежегодных, то можно подумать о разрешении купания. Да и сейчас они так проводят благоустройство. Правда, я не очень понимаю, как Кибовский отмечает. Мы так их проводим, как будто завтра так можно было бы купаться.
Так, вот как-то так проводим. Самый лучший штраф — оплата счета от дерматолога, пишет Джордж. 7373948. Мы хотим узнать, что бывает и бывает ли что-то за то, что вы купаетесь в неположенном месте. Вот где нарисовано, не надо купаться. Или это просто предупреждение для вас самих. Вы сами должны себя штрафовать и запрещать заходить в воду. Потому что просто так, так что, а все, вот теперь все работает. Я надеюсь, что все работает. Да. Мы технически... Да, здравствуйте.
Загорали в Кусково.
Так.
Подъехали товарищи из МЧС. Раздали нам листовки, предупредили, что здесь нельзя купаться, что это все очень может плохо закончиться. Сфотографировали для собственного отчета и уехали.
Но вы пошли купаться?
Да нет, мы не настолько больные.
А вы собирались или вы вообще не собирались? Вы
нет, просто они как бы предупредили всех. Ну, там практически вообще никто не купается.
Нет, ну вы-то не собирались, берега. Да?
В Кускове, да. Спасибо. 7373.
Работа ведется приятно. Сфотографировали главный отчет.
Сфотографировали для отчета. Ну и чего? А вдруг плохо вышел? 7373948, телефон прямого эфира. И лежишь потом плохо вышедший в отчете.
Да, ну, это действительно, же ужас. В папке где-то зарытый.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Что бывает, когда купаешь в неположенном месте?
Да. Да.
Рассказываю, значит, 20 июля 2014 года, канал имени Москвы, ровно напротив стадиона Химки, девушка поплыла, и потом ее при... как сказать, притащили, приплыли, но без головы. Потому
не, не, не.
Что
это-то летела понятно.
Ракета.
Слушайте,
ракета,
ну мы же ведь...
Ракета какая? Водная? Ну, это...
Мы, мне кажется, довольно четко сформулировали вопрос. А речь не о ракете. Понятно, что может ракета прилететь и потом с головой улететь. Это уже другая, это история безопасности. Ну, человек, как мне кажется, сам должен думать о подобного рода вещах. А нет, штрафуют ли там, где вода как бы вот неправильно?
627-й пишет, на улицах-то полиции не найдешь, а вы хотите, чтобы в парках да у прудов. А Мила пишет, что не подходит никто, подходят прохожие, которые крутят у головы пальцем.
Слушаем вас, алло. Здравствуйте.
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы рассматривали сейчас вопрос о социализме и что нужно сделать.
Ой, нет, извините, мы сейчас уже не о социализме, а о купании в неположенном месте рассматриваем вопрос. А 10-я пишет, купалась 19 лет в последний раз в Серебряном Бору. А потом начал нормально функционировать мозг. В эту воду сама не полезу, ни тем более детей не пущу.
И еще Юрий пишет, что в Строгине ни разу на моей памяти купаться не разрешали, однако чуть жара, туда съезжается со всех окружающих районов. Ну и что, об эпидемиях я не слышал.
Все, у нас осталось 5 минут, и как не поговорить о том, что у нас в центре города.
Давайте, говорили, и давайте нам еще нужны раз
люди,
поговорим.
Да, нам нужны люди, которые вчера сходили все-таки. Ну, шум много. Одно дело посмотреть, нам нужны люди, которые сходили в центр города и, ну вот...
Насладились московской весной.
Это мы называем наслаждение.
Это фестиваль, да, инсталляции, которые как раз организованы в рамках этого фестиваля под названием «Московская весна». Женщина с одной рукой, выползающая из-под
женщина
земли.
Женщина переезжает, причем переезжает далеко и в процессе выясняется, что ее дорога еще дальше.
Перед торговым центром ее обещают поставить.
Ну, на Сходнинскую уже.
Да, но там
перед торговым центром. Потому что до этого-то говорили все. Все-таки в центре ее переместили, мол, с Пушкинской убрали, и чуть-чуть буквально... А нет, все-таки на Сходнинскую женщина переезжает.
Вот,
7373948, там... телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые сами там побывали.
Юр, а ты был сам?
Ну да.
Вот воочию видел эту женщину?
Нет, эту женщину я уже не видел.
Нет, еще не...
эту женщину я уже воочию
мне просто
не
интересно, на фотографиях я видела, сама не была. Она выше человеческого роста? Она прям большая?
Ну, судя по фотографиям, похоже, что чуть-чуть выше.
Угу.
Голова выше чуть-чуть человеческого роста.
Ну вот, я так понимаю, многие претензии связаны с внешностью этой женщины. Не с тем, что она вообще как придумана, а вот с лицом. Кто видел, кто смотрел, ваше впечатление?
Да, нам нужны люди, кто вчера отправился в центр города. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы были?
Я, знаете, вот из северо-западного района.
Да, вы были вчера в центре города?
Была.
Так, рассказывайте про эти скульптуры, про которые все говорят.
Ну, знаете, да, мне очень не понравилось, но я хотела сказать даже о другом. Я как раз со Сходнинской. Скажите, почему это безобразие перемещают в наш район?
Ну, потому что они не полагают...
И наш, который 2 года нас уверял, что у нас есть переправа на противоположный берег по каналу, а ее не было.
У вас
никто
будет...
не мог ему доказать этого.
У вас будет переправа...
Что это за безобразие такое?
У вас в этом году будет переправа, обещают за автобусный тариф по карте «Тройка». Но вы не об этом. Про зеленых женщин, зеленых мужчин. Давайте чуть подробнее.
Что, вот я все хочу сказать, страшно. Мне кажется, там очень много всего смешения стилей, некоторые просто кич сплошной. Ну, что-то есть ничего, но зачем так много? И зачем так много искусственных цветов, которые напоминают кладбище?
Все-таки вот так, да? А вот это бросается в глаза.
Это все искусственное, да, скажите мне? Что? Вот это все на голове женщин?
Там кругом, они все, знаете, какие-то арки.
Нет, а вот эти женщины, а вот эти...
Цветы такие, тряпочные, бумажные,
а вот эти
это все очень как-то...
Женщины зеленые.
Нет, это не праздник, а это немножечко на Пасху на кладбище.
Ну, расскажите нам про женщину. Она зеленая не трава, она... Ковер?
Знаете, эту женщину я уже не видела, не брала, но там много еще. Женщин даже с кавалерами.
Да.
Они все вот они... из такого материала, которым спортплощадки
из ковра.
Все-таки искусственные. Вот так вот.
А я-то надеялась, что это на самом деле скульптуры хотя бы...
Яги, все дела, мхили, шайники.
Да?
Ты думала так?
Да.
На вкус и цвет товарищей нет, нам понравилось, прикольно и весело,
что
27-я.
Да.
А детей не водите на московскую весну, у взрослых разные реакции. Тошнота, истерика, приступы плача. Я не видел приступов плача, честно скажу.
Смотри, какие разные сообщения. Мне очень понравилась зеленая женщина, пишет Халка. Это адище какое-то, пишет 60-й.
Скажите спасибо, что цветы не пластиковые, говорит Юрий.
Так они фактически
не пластиковые. Так что спасибо не получается.
Так, к Пасхе сделали, это по поводу неживых цветов. Ой, тренд на уродцев, это пишет 008. Но все-таки уродцы стоят.
7373948, телефон прямого эфира. 627-я пишет, нам понравилось, прикольно и весело. А есть люди, которым нравится. Широкоманию развели, пишет 955-й. Кстати сказать, эти лица, да, каким-то образом напоминают... Во всяком случае, вот чуть-чуть, но вот мне тоже показалось, что это как-то немножко напоминает Шреков. Вот эти все семейства их.
Возможно.
7373948, вы были в центре города, вы готовы поделиться собственными впечатлениями. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Я сам из Тушина, проживаю рядом с метро Сходнинская. Вчера случайным образом оказался около торгового комплекса «Калейдоскоп». Вот, ее установлена как раз сейчас эта зеленая женщина.
А ее уже перевезли?
Да, она уже там. Ну и как?
Да, я увидел ее вчера абсолютно случайно. Даже захотелось подойти поближе и рассмотреть ее повнимательнее. Была совершенно непонятная композиция, и захотелось подойти и рассмотреть ее. Знаете, сблизи впечатление самое наигрустнейшее, если можно так выразиться. Вот. Долго не мог понять лицо, то ли это какая-то мулатка, то ли это реальная какая-то обезьянка. Но хотелось найти что-то в ней, может быть, античность какую-то, но...
Главный вопрос, и вот жираф Мариус, кого, собственно, ваяли женщину?
Да, да, да.
В любом случае, это называется инсталляция под названием «Юность весны». Может быть, это поможет в том, чтобы разобраться... С кого
вояли?
Похоже
на Халка, пишет Марина.
Это была программа «Подъем», Екатерина Родина.
И Юрий Будкин.
Хорошего дня.